Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, как всегда по пятницам в этом часе светлого вечера, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот в прошлый раз, на прошлой неделе, в пятницу, мы чуть-чуть упомянули тему, с которой я хотел бы сегодня начать. Это один из недавних выпусков вашей программы «Парсуна», где гостем стал Александр Ходаковский, военный общественный деятель Донецкой Народной Республики, который все последние месяцы участвует в боевых действиях и стал одним из таких очень важных ньюзмейкеров, как мы сейчас сказали. Его телеграм-канал, у которого более 300 тысяч подписчиков, его читают, насколько я могу судить по ленте своего телеграма. Люди очень разные, с разными позициями по отношению к происходящему, но читают, потому что это взгляд на боевые действия изнутри, из первых рук. Александр Сергеевич Ходаковский принимал непосредственное участие в боях на Азовстали и сейчас по-прежнему принимает участие в других частях, на других частях фронта. И очень интересное интервью получилось. Я думаю, что даже для тех наших слушателей, которые сейчас, которые его не смотрели еще, наша беседа нисколько не умолит интерес от будущего просмотра, а наоборот станет таким, ну, если угодно, тизером к нему. Я бы вот с чего хотел начать, с темы, которая действительно очень для меня так откликнулась. С одной стороны, с другой стороны, тема сложная. Вы говорили с военным, и он упоминал, что он против смертной казни. При этом он говорилось, что вот смерть или убийство на войне – это другое. Это две, как бы две, не как бы, а две армии, которые в таких условиях находятся, в таких правилах игры. И понятна мысль военного, но не было ли у вас ощущения, что очень легко это прозвучало? Вот очень это не ощущается ли для вас это как вот какая-то особенно болезненная тема и так легко об этом говорить, даже когда мы говорим о смерти людей на войне.
А легко, что вы имеете в виду, легко прозвучало?
Ну, вы знаете, я, может быть, так спрошу. А почему вы не задали ему вопрос, условно говоря, не переживает ли он даже вот, даже смерть людей на войне, как что-то, после чего ты не можешь оставаться прежним? Угу. Вот человек сказал, да, ну, это правила игры, и пошли дальше. Угу. А я как зритель смотрю, слушаю и думаю, ну, вот как бы это не может так просто вот прозвучать и пойти дальше.
Ну, почему я не спросил? Потому что мне казалось, что там какие-то вещи, включающие все этот вопрос, они звучали. И вот если помните, там была фраза, мы ее даже взяли в анонс программы, где он говорит, что если ты хочешь быть не картонным командиром, а настоящим, то ты должен понимать, что в результате твоих действий будут гробы, на которые будут бросаться дети погибших. И я думаю, что, конечно, это касается тех, кто погибает рядом с тобой. Но там есть еще один момент, где Александр Сергеевич говорит, что я, конечно, хотел бы там, а может быть, даже в мыслях ощущаю себя каким-нибудь там паладином Господа, да, в белых одеждах, там, выполняющих какую-то миссию. Ну, я сейчас своими словами передаю, но вот это его фраза была насчет паладина. Но, может быть, это совсем не так, потому что что мы несем, да, с собой. То есть я думаю, что там, так сказать, осознание того, что в результате действий, тем более эффективных действий, на которые он сюда упирал, люди лишаются жизни, тоже все это есть. Более того, помните, там еще такая была фраза у него: «Поэтому я предпочитаю, чтобы они сдавались в плен». То есть мне кажется, что он, ну, ответил на эти вопросы, может быть, без деталей, вот, а что вы чувствуете, когда, но если вы заметили, он, в принципе, несмотря на вот такую очевидную склонность к рефлексии, анализу, он в эту сторону не пошел. Он меня, кстати, предупреждали наши... Ну, я с Александром Сергеевичем давно знаком, но такая беседа вот в этом формате у нас была впервые. Так, так все было, такие дружеские, товарищеские разговоры. Но вот наши общие знакомые меня предупреждали, что он все-таки как несмотря на сложную там внутреннюю организацию и глубочайшие там переживания, он не будет показывать эмоций. И он, вот он как-то спецназовец, да, там и прочее, у него он все там, мы, мол, такие брутальные мужчины, вот, к сентиментам не склонны. Хотя, опять же, вот наш общий друг, который мне помогал готовиться, он сказал, что при этом он, говорит, более доброго человека, я, говорит, не встречал. Ну, насколько можно быть в тех условиях вот добрым. Вот. Ну, вот поэтому, может быть, поэтому я туда, так сказать, не пошел. Хотя, опять же, вот это наш, если помните, я не знаю, финал можно рассказать, да?
Давайте, ну, да. Я думаю, что программа уже вышла.
Да, да, да. Там просто в финале, вот где я прошу поставить точку в предложении, где постановка знака меняет смысл на противоположный, я прочитал вот эту цитату, эпизод напомнил из «Волоколамского шоссе» Александра Бека, одной из самых, по-моему, великих книг о войне, где автор рассказывает о том, как дезертир там выстрелил себе в руку, чтобы не участвовать в боевых действиях. Великая Отечественная война, повторяю, вот он построил своих солдат, вывел этого предателя, поставил там взвод, который должен был его расстрелять, приказал по изменнику родины открыть огонь. Дальше там краткое, но очень такое эмоциональное описание, что он чувствовал, там у кого-то дрожала винтовка, он сказал отставить, и дальше Бек пишет, что, ну да, наверное, вам бы хотелось, чтобы так и было, и мне бы так хотелось, но в реальности было не так, я сказал по изменнику родины огонь, и человек был расстрелян. И вот, собственно, я это напомню, все спросил Александра Сергеевича, вот как бы он поступил, но не применительно к нынешней ситуации, а вот все-таки в его понимании того, что из себя, чем являлась Великая Отечественная война, и ровно в этой же ситуации, в тех условиях. И вот мой друг, который мы обсуждали этот финал, он сказал, да, и он точно скажет, что нет. Там был вариант расстрелять нельзя, там, помиловать, ну, что-то такое. Вот, и он сказал, что в тех условиях расстрелять. Вот, а применительно вот к нынешней ситуации... Дальше там был такой большой кусок рассуждений, который, правда, в программу не вошел, но скорее по техническим там причинам. Вот, но я думаю, что это тоже этим отношение выражается такое.
Да, понятно, спасибо. Ну, собственно говоря, у меня не было цели спрашивать, почему вы не спросили. Я понимаю, что интервью идет по какому-то руслу, и не все вопросы, которые здесь сейчас приходят в голову, уместно задавать, просто потому что беседа имеет тоже свою какую-то внутреннюю органику, это совершенно понятно. Но мне, да, вы сказали об этом. Ну, и, кстати, мне не показалось, что интервью было каким-то сухим. Он хоть и не фонтанировал эмоциями, как военный, но он был очень искренний и честный. А вот я еще вспоминаю, на фоне того, что вы говорите, если его телеграм-канал читать, то там вот эта тема о сохранении жизни, она постоянно звучит, да. И насколько мы можем судить, есть разные мнения по отношению к ходу военных действий, кто-то выступает за то, чтобы его форсировать, и даже очень скептически относится к обмену военнопленными, и вот Александр Ходаковский всегда подчеркнуто говорит, что чем больше форсирование, тем больше наших солдат гибнет.
Более того, он дважды вспоминал, вот я поскольку тоже слежу за его телеграммом, он дважды вспоминал ситуацию 2014 года, когда один из, я так понимаю, сослуживцев Стрелкова сказал, что я готов терять до 15% личного состава, но я их научу воевать. И Александр Сергеевич вспоминал это с очень жестким осуждением и недопустимостью такого подхода к людям.
Да, он всегда за то, что за разумные действия, которые в первую очередь предполагают сохранение жизни. Ну вот еще одна тема, которая меня очень заинтересовала в этом интервью, и, да, кстати, с самого начала, вот как вас отозвалось, что человек себя считает человеком функции, а не человеком миссии?
Ну, в каком-то смысле это вопрос терминов, и там был очень интересный момент, когда у него слово «миссия» вырвалось, но он, правда, тут же, так сказать, в самооправдании сказал, что просто вот потому что оно на языке, значит...
Правда, нас... потом по ходу беседы уже стали слова «функция», «миссия» вполне взаимозаменяемыми.
Да, да, там как-то... Вот, но когда он сказал, что он человек функции, я думаю, что он, знаете как, вообще Александр Сергеевич человек предельно честный, вот насколько в таком формате человек может, да, ведь когда мы говорим, что человек честный, это не значит, что он вот все тебе говорит, вот все свои там чувства, это только, наверное, на исповедание помыслов, возможно, и то человеку с подготовкой, да, определенной. Вот. Но я думаю, что он, конечно, предельно честный, и он действительно говорит о своем вот ощущении, о том, как он хотел бы себя вот сейчас видите. Он считает, что у него есть задача, как я это понял, функция, и он пытается эту функцию реализовать максимально эффективно. А, то есть он намеренно, ну, мне кажется, для него это, вот такая терминология выбрана в том числе и потому, что он не хочет, чтобы это звучало пафосно, потому что там, где он находится, это невозможно, вот весь этот пафос, это мишура с человека слетает. А, ну и, может быть, опять же, потому, чтобы вот как-то паладином себя каким-то не считать белокрылым, вот он как-то максимально приземленно так... Но при этом я думаю, что, повторяю, что это очень-очень... Вот он правда так это видит, и даже, вот если помните, вначале он сказал, что он... там я попытался его как-то, ну, не то чтобы поддеть, у него в Телеграме были слова о том, что он о вере вот пытается не говорить специально, хотя он человек искренне верующий, я сказал, что вот в этом таком специальном неговорении о вере не является ли это обратной стороной говорения, так сказать, да, и что это неорганично все равно. А он говорит, что я очень далек от органики, там, и, то есть он, в принципе, с этим отчасти согласился, и это, в этом тоже, мне кажется, вот свидетельство такой искренности и такого, ну, что ли, правды о себе, о своем внутреннем состоянии.
Вот вы с ним давно знакомы и готовились к интервью, а что неожиданно было для вас среди его ответов?
Ну,
про финал вы уже сказали, наверное,
да, отчасти неожиданно. Да, про финал, да, неожиданно. Ну, я бы в каком-то смысле сказал, что все, ты примерно ожидаешь какие-то вопросы, но вот я бы сказал так, что никаких, ну, невольно предполагавшихся ответов я не получил, начиная вот это самопредставление, то есть предположить, что он себя назовет человеком функции, я не мог. Совершенно. Вот. А, конечно, вот этот вот пронзительный ответ про то, что самое тяжелое это даже не хоронить друзей. А вот, ну, точнее, как это было сформулировано, предположить это можно, да, как сказать, родственникам. Я это знал, мне говорила Марина Ахмедова, которая в свое время меня с Александром Сергеевичем познакомила, что он всегда сам общается с родственниками погибших, и не просто общается, а потом еще максимально, насколько это можно, проявляет о них заботу. Вот. И... конечно, ну, это было достаточно неожиданно. Неожиданным для меня было, он все-таки, вот для, может быть, тех, кто не знает, ничего о нем напомню, точнее скажу, что он был до 2014 года командиром Донецкой Альфы, вот, в структуре службы безопасности Украины, и их подразделение было на Майдане в Киеве, и там вот он увидел, насколько я понимаю, вот там он понял эту ситуацию, как-то определился, гражданско-политически, да, потому что когда он вернулся, там уже надо было выбирать, участвовать ли в АТО против, так сказать, Донбасса, либо вот, и он сторону выбрал. Мы, кстати, об этом говорили, человек, работавший с ним, да, сидевший с ним в одном кабинете, стал участвовать в антитеррористической операции Киева против, значит, Донбасса, а он вот создал бригаду «Восток». Вот, но вот для меня было неожиданным то, что я, когда его спросил про вот офицерство там спецназа, и мне опять же Марина рассказывала, что вот он говорил, что до 2014 года у него была такая мечта погибнуть, спасая ребенка.
Это, ну, сильный момент,
да,
в интервью.
Причем, знаете, очень интересно, я вот говорил, когда готовились, мы тоже там говорил с кем-то, и человек говорит мне, вот спроси, как вообще человеку, вот спецназовцу, как вообще человек идет в профессию, цель которой убивать? И вот, то есть, есть обывательское представление. Ты спецназовец, значит, понятно, твоя задача, вот даже будучи максимально эффективным, ты должен там нейтрализовать, там, да, или там уничтожить, там, не знаю, террориста, там, неважно кого. И вот как интересно, что вот обывательское представление, что это люди с оружием, задача которых там, да, убивать. Вот человек так это сформулировал. А когда человек тебе в ответ говорит, что вот я мечтал там погибнуть, спасая ребенка, ты понимаешь, что он себя никогда не видел тем, кто вот для того, чтобы убивать, да, наоборот, спасать жизни. Но неожиданным было то, что он вообще не пошел в эту сторону, он не стал про это говорить. Да, ну, то есть я думал, он как-то, а он просто сказал, что любые вот эти романтические представления гражданского времени, они закончились в 2014 году. Когда, причем, я так понимаю, мы, правда, об этом не говорили, вот, но я так понимаю, что, вот, скажем, контингент людей, с которыми он общался, да, он очень сильно изменился, я имею в виду даже бойцов. Ну, представьте себе, элитное подразделение «Альфа», где специально отобранные там по всем параметрам люди, а потом вот случается то, что случается, это ополчение, это там вчерашние там шахтеры, ну, неважно кто, но люди, которые там, ну, может, служили в армии максимум, но, в принципе, они не психологически и никак еще не готовы к военным действиям. И вот он создает из них там эту бригаду, и это совершенно другой уровень общения. Вот, и я думаю, что это тоже Вот я не успел об этом поговорить, так сказать, детально, вот, но у меня было несколько историй вот погибших его близких друзей, которых я знал в подробностях, но, как вы справедливо сказали, вот интервью идет как идет, и мы на эти темы просто не вышли. Вот, ну вот это много было, в общем, неожиданностей в этом смысле.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, сегодня с нами и с вами, как всегда, по пятницам в программе «Светлый вечер». Но вот если отвлечься от самого интервью как такового, хотя к некоторым его темам я еще хотел бы в этой программе вернуться, но вот поговорить, скажем так, о той вообще проблематике, о том контексте, в котором оно существует, а контекст я предлагаю следующий. Я недавно был на одном мероприятии, презентации книги, где, понятно, в контексте существующей ситуации речь заходит и о военных действиях, и один из священников напоминал, что вот Василий Великий пишет о том, что все равно человек, который на войне лишает жизни другого человека, даже на войне, все равно его на какое-то время отлучали от причастия, да. Там, не как убийцу там, на 25 лет, ну, на сколько-то, там, на 5 лет. Mm. Почему? Потому что какими бы благородными и не были цели, как бы он не выполнял свой долг, может быть, защищая Отечество и так далее, факт остается фактом, ну, по мысли Василия Великого, тот, кто лишил другого жизни, что-то с ним случается такое, он уже не совсем человек такой, как был прежде, и требуется покаяние и так далее и тому подобное. Вот я сейчас, опять же, не предлагаю, вот, уже не про интервью Александра Ходаковского, а вот сама эта проблематика. Вам, может быть, после интервью как-то вот об этом приходилось думать или в процессе подготовки, что вы к этой теме обращаетесь, очень непростой, собственно, то, с чего я, в принципе, начал.
Безусловно, приходилось, но вы знаете, вот... Я бы сказал так, что, во-первых, уж простите за трюизм такой, но все, что с нами происходит, оно на нас влияет, и тот, кто что-то пережил, разной степени, конечно, драматичности, но даже менее такие тяжелые вещи, не обязательно как вот лишение жизни себе подобных, а он все равно не похож на тех, кто этого не переживал. Да? Это у кого-то есть какой-то знаменитый афоризм, что много в жизни неизвестного, но точно скажу, что вот о каких-то вещах нельзя судить, их не пережив. И таких вещей много. Вот. И даже как бы мы ни говорили, что там искусство – это опыт без опыта, это действительно там потрясающий опыт, но он остается в области опыта художественного. А в жизни, как мы бы переживали то, что мы переживаем, там, читая книги, мы не знаем. Вот. Это не только экстремальных, кстати, ситуаций касается, но даже и бытовых каких-то простых вещей. Поэтому я к тому, что с этим, конечно, бессмысленно спорить, что человек меняется, но тут, конечно, вопрос касается того, что в христианстве именуется грехом или, там, можно сказать, безусловным злом. Убийство есть безусловное зло. И в данном случае неважно, когда мы говорим, что это безусловное зло, ты совершаешь это убийство, защищая родину, там, семью, там, старика, на которого напали какие-то подонки, или там еще что-то. Понятно, что, вот как вы справедливо сказали, это есть действительно и в правилах древних, что вот, ну, последствия, да, для человека, они отличаются, и все-таки убийство там в подворотне с целью личных наживы, оно не приравнивается к убийству во время защиты там своей родины. Но сам факт, он признается безусловным злом, поскольку ты сделал то, что является прямым нарушением заповеди. Вот. И, конечно, я на эту тему думал, но вот просто есть же, опять же, обывательские представления у меня, как у человека, у которого нет вот этого опыта, да, о том, что вот люди, пережившие, они должны быть вот какими-то такими, да. А вот мой собеседник, вот Александр Сергеевич, про которого мы говорим, вот он, ну, там нет каких-то, знаете, вот, ну, кроме, может быть, какого-то такого глубокое очень переживание жизни, вот, ну, чего-то такого ожидаемого, да, что человек, который вот это видел. У меня, кстати, там, знаете, был, вот я больше всего ждал от темы, и она тоже немножко не так пошла, как я думал, то есть ответ был неожиданный, я даже сейчас детали не вспомню, когда я его спросил, что с человеком самое страшное может произойти на войне, вот что самое неприятное. И, ну, может, мне там просто не удалось, Вот, потому что я знаю, я как раз когда готовился, вот он мне показал тут неожиданную грань присутствия священника, да, он говорил, что священник очень важен, это было не в нашем интервью, я где-то читал, потому что человек проявляется не всегда, прямо скажем, и далеко не с лучшей стороны, и вот священник, ну, как баланс, что ли, да, как преграда к расчеловечиванию человека в тяжелейших условиях. Это очень важно, потому что я всегда, когда размышлял на эти темы, там что-то даже комментировал, говорил, ну, для чего священники в армии? Для того, что вот надо поддерживать людей, которые там призваны к служению, они могут отдать свою жизнь, и они находятся в зоне риска постоянно, и вот им нужна поддержка, поскольку они находятся в экстремальной стрессовой ситуации. А вот этот вот аспект этой ситуации, когда человек, находясь в нечеловеческих условиях, начинает лишаться человечности, простите за эту невольную тавтологию, и то, что здесь священник просто необходим для кого-то, просто необходим. Это вот я об этом просто не думал, потому что у меня этого, я с этим никогда не сталкивался. И вот то, что Александр Сергеевич об этом говорил, это, мне кажется, очень важно. Это, наверное, тоже касается того, о чем вы говорите, вот в самом начале сказали.
Еще одна тема, вырастающая из интервью, про веру, про христианскую веру и про осмысление, какое отношение к этому имеет любовь к родине и земное отечество. И вот очень, конечно, четкая и такая убедительная картина нарисована словами Александра Ходаковского, что он говорит, что да, вот человек верит во Христа, и это для него, может быть, самое важное в жизни, но реализует свою веру он все равно в рамках земного отечества какого-то. Поэтому без этого никуда, вот без этого, ну, как я это, по крайней мере, для себя так услышал, вот такого посредника или передаточного звена, что, как конкретика, в чем твоя вера? Ну, вот ты живешь в этой стране. И тут же он оговорился, что хотя, наверное, есть там те, кому вот...
Да, вот это важно.
Для кого это вот, ну вот, Христос и все. И тут, конечно, вспоминается там, про то, что все мы граждане небесного Иерусалима, да. И так далее. Ну вот даже, опять же, не комментируя мироощущение самого вашего гостя, он его высказал, но вот сама эта тема, как вас это звалось?
Я думаю, что это... Вот я сейчас не готов, так сказать, здесь каких-то финальных, даже вот на своем уровне, для себя делать суждений. Конечно, мы помним фразу библейскую о том, что во Христе нет ни эллина, ни иудея, да, которая нам указывает на то, что какие-то наши различия, связанные даже вот, ну, с таким фундаментальным, как бы мы сегодня сказали, фундаментальными основаниями идентичности, да, национальность, там, не знаю, национальная культура, страна, что они, ну, простите, во Христе ни мужеского пола, ни женского, да, но это же не значит, что Библия, что Евангелие отменяет то, что мы мужчины и женщины, да, то, что мы там принадлежим к той или иной культуре, ведь совсем нет, да, во Христе нет, то есть, условно говоря, наверное, я не знаком подробно с экзегезой этого места, с толкованиями на это место, но я могу предположить, что это же не означает, что, так скажем, вот эти особенности, и что это не имеет вообще никакого смысла, да, это было бы странно. Это означает, что, наверное, как минимум означает то, что нет предпочтений. Если ты там эллин или иудей, ты там ближе к Богу. Если ты мужчина или женщина, ты ближе к Богу. Самим фактом. Да, вот этой своей идентичности, там, половой, национальной или еще какой-то. Я думаю, что в первую очередь, вот первый уровень, так сказать, понимания, он об этом говорит. Но это же не значит, что это не важно, что это не налагает какие-то там особенности и прочее. Вот это первый момент, который, мне кажется, важен. А второй момент, я думаю, что естественным образом есть люди, ну, политически вовлеченные, да, в гражданскую жизнь, и есть люди аполитичные, которые вот, ну, находятся вне этого пространства. И вот так аккуратно скажу, мне кажется, они имеют на это право. Вот. И третий момент, знаете, вот очень интересно, что вот в этой ситуации, которую мы переживаем, ну, как говорят, люди проявляются и прочее, но я вот могу сказать, что даже по знакомым священникам и той позиции или какой-то своей оценки происходящего, которую они заняли, для меня вот, у меня очень много неожиданностей. Потому что если ты находишься в рамках там какого-то одного представления, то совершенно непонятно, почему вот этот человек, да, говорит то, что он говорит, а не то, что ты думаешь или думал, ему казалось бы, надо говорить. Вот. И поэтому я думаю, что, наверное, вот как-то, вот скажем, вот Ходаковский сказал так, да, что, конечно, мы верующие люди, но твоя вера, она реализуется, вот ты существуешь там, в Отечестве, и как ты можешь вне этого существовать, да? И эта позиция действительно у многих людей, там, включая священников и прочее. Хотя мы, там, говоря, например, про русскую церковь, мы говорим, что она не церковь какой-то одной страны, безусловно. Вот. Ну вот, то есть у меня это все находится, знаете, в области размышлений и, наверное, вот фиксации скорее, что вот есть такие разные позиции. Здесь, конечно, мы упираемся, наверное, в вопрос, который хочется задать и получить на него ответ, на чьей стороне Бог. И здесь, я думаю, все равно вот при понимании, ну, вот, скажем, человека, вовлеченного в события, если он не думает, что его дело правое, да, то очень странно тогда ему будет в этом участвовать. Но все-таки вот в такой предельной христианской перспективе, я думаю, можно опять вспомнить, мы как-то с вами несколько месяцев назад вспоминали эти слова владыки Антония Сурожского, да, который говорил, что Бог всегда на кресте и всегда с теми, кто страдает. Вот, и это тоже, я думаю, мы должны, как христиане, прекрасно понимать. Ну, а как может быть иначе, да, если мы говорим, там, вот, что врач, который там лечит пленного, да, он, который, может быть, там ужасных дел натворил, он все равно, как врач, обязан оказать медицинскую помощь. Неужели мы думаем, что Господь вот страдающего человека, да, вот не находится с ним в этот момент? Думаю, что это тоже, наверное, вот здесь важно.
А мне еще вспоминается то, что мы тоже как-то обсуждали, когда
эти события начались... извините, Кусь, пожалуйста, по крайней мере, может быть, это какие-то интеллигентские выверты, но вот унижение человека безоружного, которое вот даже иногда долетает до нас там с экранов и с разных сторон, вот мне, я не могу на это смотреть. Даже какое-то вот минимальное, когда человека заставляет что-то сказать, все понятно, да, и, там, ему страшно, он там уже сдался в плен или попал в плен или еще что-то. Но когда вот его там заставляют что-то делать, да, причем, ну, вот это, конечно, такое топтание на человеческом достоинстве, мне кажется, что это неправильно.
Кстати, допустим. По-моему, Марина Ахмедова писала как-то, что да. Был такой случай в Донецкой Народной Республике еще до начала военных действий, ну, последних, вот до начала спецоперации, когда там, какого-то человека, мародера или кого-то, вот местные жители там привязали к столбу, вот так выставили на показ, и Ходаковский лично приехал и его развязал, ну, грубо говоря, это отменил, что так нельзя делать даже с нашими противниками. Да. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, член общественной палаты, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона Константин Мацан, мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».